Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 14 декабря 2022 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданные на форуме. Ну, вот на данный момент есть один вопрос, правда, очень объемный. Буду отвечать на него по частям. Это вопрос нашего старого слушателя Егора. «Миллион выход в астралы, мальчики для битья». Здравствуйте, Валерий Марксович. Хотел задать вам несколько небольших вопросов, но все они взаимосвязаны. Первое. Вас бывший подельник, национал-предатель Краснов Шкуро сказал, что в грядущей для России денацификации он предлагает оштрафовать глашатаев и подстрекателей войны с хохлами на 1 000 000 рублей, а он их персон особо крупного калибра аж на 10 миллионов. Скажите, вы уже зарезервировали 1 000 000 на этот форс-мажор? Ну, я понимаю, так сказать, комический, ёрнический подтекст вопроса, и, честно говоря, мне не хочется ёрничать по этому поводу, потому что я с уважением отношусь к Саше Краснову, мы лично с ним, я еще раз хочу подчеркнуть это, не ссорились, так сказать, не били друг другу морды и вообще, так сказать, не хватали за грудки. Вот, поэтому, так сказать, его решение не продолжать передачи наши совместно в эфире, это его решение, ну, я как к любому решению отношусь к нему с уважением, так что, ну, в общем, у меня здесь никакого, так сказать, ёрнича по этому поводу нет, хотя я понимаю подтекст вашего вопроса. Но, с другой стороны, хочу сказать, я уже отмечал это как-то в своих ответах на вопросы слушателей, что люди, претендующие на публичность, то есть, чтобы они говорили, да, чтобы в общественном сознании отложил, что вот эту идею предложил именно он. Они иногда должны выступать с какими-то, и часто пользуются таким приемом, выступая с какими-то, так сказать, эпатажными такими заявлениями, ну, вот, которые предназначены для того, чтобы привлечь публичное внимание. Вот, в частности, они привлекли и ваши. Сам-то я этого заявления не слышал. Ну, что касается самого этого миллиона и прочего, мне, конечно, на этот счет вспоминается известная старая русская пословица «нашему теляте бы да волка забодать». Поэтому, исходя из нее, я отношусь к ней с улыбкой и, разумеется, никакого миллиона никуда для этого не заныкиваю. Однако, с другой стороны, хочу сказать, что мне она тут же напомнила, эта идея, да, некий исторический прецедент. Дело в том, что в 1938 году, после известного еврейского погрома в Германии «Хрустальной ночи», по предложению Геринга на евреев была наложена контрибуция – 1 миллиард рейхсмарок. И под это дело изымалась еврейская собственность, так сказать, ариизировалась. Говорят, что так есть цифры, что ее насобирали аж на 8 миллиардов марок. Так что евреи стали из богатейшей, как бы сразу беднейшей группой населения Германии. Ну, или, по всякому случаю, они так это утверждают. Кстати, с этим были связаны полнейшие процессы по реституции вот этого имущества, по объединению в Германии. Мои знакомые даже в ходе его как бы пострадали, потому что оказалось, что дом, в котором они жили, когда-то принадлежал еврею, был ариизирован, потом был целый процесс по восстановлению собственности и тому подобное. Но я это все говорю к тому, что, учитывая то, что большинство населения России, в части русских, оно поддерживает как раз эту специальную военную операцию, то эта идея с изъятием по 1 000 000 рублей из каждого такого поддерживающего, которого можно тут же объявить подстрекателем, да, она такая представляется вполне в разрезе идеи товарища Геринга, так сказать, по ариизации еврейского имущества. И поэтому вполне такая экономически обоснованная. Саша вообще заточен как бы немножко на экономические проблемы, так сказать, 1 000 000 туда, 1 000 000 сюда. Поэтому эта, так сказать, идея как бы не вполне с этой точки зрения экономически оправданная. Что же касается самой ее, то я думаю, что, и это тоже парадоксальная вещь, вот те, кто, как бы это поаккуратнее сказать, топит за укронацистов сейчас, они как-то, как я заметил, как бы самостоятельно начинают самонацифицироваться, то есть воспринимать наработки вековой давности и как бы адаптировать их к современной реальности. Кстати, Саша тут не самый крутой в этом плане. Тут в одном из диалогов Фейгина, также мне знакомого лично, и Арестовича, и прозвучала мысль о том, что русских вот за их поддержку специальной военной операции надо будет вешать на Красной площади. И как бы, так сказать, эта идея всерьез, а не в шутку обсуждалась. Так что, как видите, самонацификация по мере погружения в укродействительность, она может достичь гораздо более высоких ступеней. Правда, я думаю, что в случае, если бы такой сценарий осуществился, Саша с его коммерческими наклонностями, максимум, конечно, светила бы роль поставщика табуреток для этих виселиц. Да и то при условии, что этот выгодный контракт не отняли бы какие-нибудь более заслуженные хохлы или еще более заслуженные евреи. Так, далее. Вторая часть. Раньше у вас в передаче на револьвере на заднем фоне был виден какой-то шкаф с книгами по Че Гевара на стене. Я пользуюсь дедуктивным методом Шерлока Холмса с 90% вероятностью, предполагаю, что это была ваша квартира. Но вот уже довольно долго у вас на заднем фоне какая-то синяя аура. Вы что, переместились куда-то в астрал или вещаете оттуда? Тут отсылка к вопросу номер один выше. Может быть, вы таким образом намерены избежать предстоящих иллюстраций. Но, насколько я знаю, обитателей астрала можно вернуть обрядом столовращения, столь популярных у медиумов прошлых веков. Вы знаете, я отвечу на этот вопрос серьезно, потому что все гораздо прозаичнее. Дело в том, что мы десятилетия, можно так сказать, вещали в аудиоэфире. И когда мы перешли в видеоэфир, то меня вот эта обстановка фона за спиной, она начала очень сильно смущать. И по простой причине. Потому что, как вы заметили, все, кто ведут там видеоблоги и так далее, они все-таки это делают на фоне какой-то декорации, картины, там, экрана и так далее. И по понятной причине. Потому что вот эти бытовые предметы за спиной, они отвлекают внимание слушателя, они как бы настраивают на определенный лад, если угодно, сводят все там к разглядыванию, допустим, портрета Че Гевары, на который вы обратили внимание, кто-то другой обратил внимание там на мою фуражку памяти о службе в Советской Армии, которую я очень дорожу. Не фуражка, а служба, я имею в виду. И поэтому вот это все вместе, ну, было как бы необходимым элементом, с которым решения которого не было. Техническое решение вот в этом году нашлось. Оно было не очень простым, но тем не менее оно нашлось. Мы его согласовали с редактором наших передач. Собственно, сам вот этот вот фон, который вы видите на экране, выбрал он, равно как и его оттенок. Я, в общем-то, ничего против этого не имел, потому что мне кажется, что вообще вот отсутствие какого-то фона за спиной, это не есть хорошо. Вот, это как бы невозможность других условий. Я у себя в квартире оборудовать видеостудию не могу. А что касается других, то я знаю, что они тоже идут по этому пути. Ну вот, например, Ануфриенко, да, известный журналист, который освещает события на Украине, он вот предпочитает какой-то движущийся пейзаж сзади. Ну, как вы понимаете, он сам не находится там где-то на берегу моря. Но вот ему так нравится. Ну, вот тот же Валера Парфенов, например, у себя оборудовал дома такой хромакей зеленого цвета, на фоне которого вещает, тоже определенного рода решение. Вот я нашел свое решение, и в этом, собственно, и суть ответа на ваш вопрос. По-моему, это правильное решение, и я буду его придерживаться. Можно было поставить какую-то другую картинку, но, вы знаете, мне как бы какие-то там шале за спиной, там пейзажи и прочее показались не очень актуальными. Поэтому вот был бы выбран такой нейтральный и по-своему симпатичный, на мой взгляд, фон. Так что, в общем, я этим очень доволен. Ну, я повторяю, это выбор нашего редактора, я с ним согласился. Третье. Из ваших передач откуда-то исчез ваш прежний соведущий Парфенов. Куда он делся? Вы его тоже демилитаризовали, как и Краснову, Шкурова? Или просто у него нет миелофона? Это такое устройство для связи с астралом. Оно известно по фильму «Гости из будущего». И кто такой Кирюхин? Зачем? Он симпатичный парень. Тут я говорю без иронии. Не знаю, что он за человек, но чисто внешне я ему симпатизирую. Ну, каков его вес в политике? По-моему, никакого. Вы знаете, опять же, отвечу серьезно, потому что подбор соведущего в передаче – это очень деликатная тема. Не потому, что это кого-то там обижает и извиняет, а потому, что люди должны сходиться по характеру, должны сходиться по способу, если угодно, вещания, да, по характеру разговора. Это вот на первый взгляд можно так взять любого, понимаете, выдернуть и, как говорится, говорить с ним о чем хочешь. Но для того, чтобы получилась передача, это все гораздо сложнее. Вот с Сашей Красновым у нас-то получилось. Но с другими, например, спокойным Сергеем Пыхтиным был у нас такой общий друг, к сожалению, скончавшийся, тоже получилось. Ну, а вот потом, как говорится, вот переборы всякие, так сказать, других вариантов на это дело, они оказались, ну, каждый по-своему там чем-то неудобен. Вот с Вадимом Кирюхиным она как-то в этом смысле начинает получаться. Что касается, собственно, его опыта в политике и вообще веса в политике, я не считаю, что ведущий политические темы, политические передачи обязательно должен быть политиком. Он должен хотеть и желать в этом разбираться. И, по-моему, Вадим этим критериям соответствует. У нас, кстати, в политике полно людей, которые действительно занимаются политикой, но которые в ней абсолютно ничего не смыслят. И возьмите всех этих артистов, пивунов и, так сказать, всяких прыгунов, да, спортсменов, которые заполняют Государственную Думу. Ну, являются, по сути, кнопкодавами. Я понимаю, они заточены под другое. А их, как говорится, посадили просто как людей, обладающих медийной известностью, сказали, вот ты сиди в этой фракции, тут твой номер 16, главный в нужный момент тебе скажут, когда, нажимай кнопку, ну или в крайнем случае за тебя ее надают. Все. Это люди, которые являются официально политиками. Это, вы посмотрите их резюме, так сказать, в Википедии, это политические деятели. Хотя реально в политике они ни ухом не рыло. И Вадим в этом смысле, Кирюхин, я считаю, что он вполне соответствует тому, чтобы разбираться в политической деятельности, он этого интересуется, он этого желает и делает это охотно, и кроме того, так сказать, по характеру и способу вещания мы оказываемся сопоставимыми. Так что вот это вот все те компоненты, которые присутствуют и, на мой взгляд, являются очень важными. Есть еще и третий момент, который тоже не надо забывать. Мы все-таки ведем передачу, этой передачи, скажем так, уже более 20 лет. Все мы не вечны, да, и когда-то наступит момент, когда, в общем, грубо говоря, знамя придется передавать. И мне очень хотелось бы, чтобы это знамя было передано, чтобы сама идея вот, дискуссии в живом эфире, она не была утеряна, чтобы она продолжала жить и передаваться, так сказать, дальше. И поэтому с этой точки зрения Вадим Кирюхин, как достаточно молодой человек, во всяком случае, по сравнению со мной, он вполне имеет возможности продолжать это и дело и дальше. И поэтому с этой перспективой я как бы и это тоже имею в виду. Вот. Ну, не говоря уже о том, что, участвуя сейчас в наших передачах, он как бы привносит в нее взгляд нового поколения, да, которому он принадлежит. И это тоже очень важно для того, чтобы развивать вот те политические темы, рассматривать их так, как мы это делаем в нашей передаче. Так что это не случайный какой-то, это совершенно осознанный выбор, давшийся тоже путем, так сказать, вот самых разных поборов, переборов, попыток там и тому подобное. И последнее. В свое время на «Револьвере» была передача «Время безумия», текст, который ее вел, его вроде звали Владислав, но я точно не помню. Потом почему-то самого выпилился с «Револьвера», он был обычным человеком, то есть не крутился при политике. но рассуждал, по-моему, весьма здраво. Это была вторая, пусть на самом деле и последняя передача, которую я слушал на «Револьвере». Если у вас такой дефицит соведущих, может быть, попробовать связаться с этим Владиславом и предложить ему поучаствовать в передаче. Вы знаете, я эту передачу не видел от вас, от Владислава слышал вот впервые, ну, потому что я не могу физически все посмотреть, разумеется. Я с ним не знаком, в общем, как-то специально, так сказать, кого-то там выискивать передачи, давайте попробуем то, это, третье, десятое и так далее. Я не знаю, мне кажется, что тот вариант, который я нащупал, или мы нащупали совместно, потому что Вадим сам предложил поучаствовать в качестве соведущего в этой передаче, а до этого он ее долгое время слушал. Я считаю, что этот выбор, ну, это достаточно удачный, на мой взгляд, и он имеет перспективу, что особенно существенно, в свете того, что я вам вот только что изложил. Ну, поэтому я каким-то специальным поиском там соведущего не занимаюсь. Вадим в нашей передаче, он не временное лицо, как я надеюсь. И поэтому я, в общем, понимаю как бы ваше предложение, но вот та ситуация, которая сложилась на сегодня, она, в общем-то, меня устраивает. Политический опыт и вообще умение разбираться в политических интригах, скажем так, и препарировать их для того, чтобы сказать, как есть на самом деле, это дело наживное, и он не обязательно образуется при столкновениях морды об стол, если можно так выразиться, да, он образуется просто из того, что ты начинаешь получать опыт распутывания вот всех этих клубков политических, и когда этот опыт уже становится твоим, это он свойственен, например, и журналистам каким-то, то есть людям, которые не занимаются политикой в чистом прикладном виде, как я это делал, например, а, так сказать, просто обозревают, скажем так, политический процесс, ну, в меру своей компетентности. Поэтому я думаю, что здесь я поступил правильно. Ну, а дальше все покажут наши будущие передачи, которые, я надеюсь, вы будете продолжать слушать. Хотя я понимаю, что вы мою точку зрения не разделяете по очень многим, в частности, украинскому вопросу. Но передача как таковая, она, в общем-то, для того и создавалась, чтобы сопоставлять точки зрения. Наличие двух соведущих – это, в общем-то, в ней не случайный фактор. Это факт для того, чтобы что-то обсудить. Иногда эти позиции могут совпадать, как у нас было долгие годы с тем же Сашей Красновым. Это длилось там десятилетиями, можно сказать. А иногда могут не совпадать, как это произошло вот по причине этого украинского кризиса. На мой взгляд личный, это не повод, да, для того, чтобы прекращать участие в передаче, потому что интерес слушателей к передаче как раз берется из альтернативных точек зрения. Но вот Саша решил по-другому. Ну, это, как говорится, его воля. Дело в том, что последнее, что я, наверное, по этому поводу хотел бы сказать. Понимаете, очень многие, особенно известные, заметные, да, фигуры политической жизни, они очень часто как бы приобретают в себе такое свойство гуру, то есть некого пророка, который должен вещать, и все вот его идеи, которые он, как говорится, выдает на публику, его должны просто с восхищением подхватывать. И в случае, когда они находят какое-то опровержение, сопротивление или, во всяком случае, альтернативную позицию, им это очень не нравится. Это свойственно не только, так сказать, конкретно Саше, там, но и, так сказать, многим другим. О них я тоже говорил в своих передачах. В частности, вот упоминавшийся мной часто достаточно наша не сложившаяся передача с Делягиным, она была вызвана именно тем, что Делягин, в общем-то, в этой передаче рассчитывал выступить как гуру, которым его будут спрашивать о чем-то и, так сказать, молча взирать на то, что он по этому поводу скажет. А когда началась дискуссия, то это его настолько возмутило, собственно, что его кто-то посмел опровергать, что вот он предложил прекратить передачу, не вывешивать ее в эфир, мы это так и сделали. Вот. И вот, собственно, так сказать, история вся вот этого подхода, да, таких людей с высоким политическим самосознанием, я бы так выразился. Поэтому это тоже один из факторов, который приходится, к сожалению, учитывать, потому что если бы не этот фактор, то, наверное, передача, так сказать, при прямой такой схлёстке мнений, как это и было у нас вот при обсуждении украинских вопросов с Сашей Крастовым, была бы, безусловно, наверное, интереснее для публики. Но вот эффект гуру, я его так называю, он, к сожалению, вот отразился на одном из наших соведущих. Я этим эффектом как бы не страдаю, дефектом, я бы даже выразился, не страдаю, поэтому вот передача сложилась так, как она сложилась. Ну, я надеюсь, что я вам объяснил все те моменты, которые бы интересовались вашим вопросом.